Сегодня у нас тема «Господь, дай мне сердце, угодное Тебе». Мы с вами сегодня на пятом занятии. Давайте коротко обзор. Какую книгу мы изучаем? Второе послание Коринфянам. Первая тема была «Когда тяжело, невыносимо, как найти Божье утешение в беде?» Первая глава Коринфянам. Кто помнит ключевые слова этой главы? Утешение и страдание. Эти два слова взаимосвязаны, скорби и страдания. Какую мысль мы главную подчеркнули? Как найти Божье утешение в беде? Чем больше страдаешь, тем больше будешь получать утешение. Бог утешает нас во всякой скорби. Для чего? Чтобы мы могли утешать. Как мы можем утешать? Только тем утешением, каким мы сами утешены. Если ты не имеешь Божьего утешения, не иди и не утешай. Ничего не получится. Ты можешь сказать, ему все будет хорошо, по головке погладить, но настоящего утешения человек не получит. Только тем утешением, какое ты получил сам от Господа, ты можешь утешать другого. Следующая тема, второе занятие. Когда отношения на грани разрыва, как разрешить разногласия? У нас была вторая и третья глава, да? Как Павел разрешал разногласия? Писал письма. Это значит, делай шаг первым ты. Вы знаете, Коринфская церковь очень непростая была, сложная, и отношения были с ней непростые. Но умей делать шаг. Пиши письма, он обличал, он научал, но он учил их и самих просить прощения, и сам не стеснялся этого делать. Третье занятие наше было, третья глава. Когда чувствуешь свое бессилие, как найти достоинство во Христе? Бессилие и достоинство – это как? Какими глазами меня видит Христос? То есть, мое достоинство – это Христос. Во мне достоинства никакого нет. Потому что? Кто мы? Нет праведного ни одного? Никто не ищет Бога? Все совратились, все до одного негодны. О каком достоинстве может быть и речь? Но мое достоинство – Христос. Он меня видит. Он говорит, избранный сосуд. Он говорит, ты прощен, ты спасен, ты мое дитя. Это разве не достоинство? Это какая позиция? Цари и священники, одеты в броню праведности. Да. Четвертая глава. А что со мной будет, когда я умру? Значит, как живешь, такие будут последние слова. Слова последние ниоткуда не возьмутся. Вот чем живем? Сегодня мы слышали о фокусе. Если мы живем Христом, такие будут слова. И мы еще говорили о суде и судилище. Чем они отличаются друг от друга? Вознаграждение на судилище. Поэтому надо на судилище смотреть как награду. Но там еще и третья глава Коринфянам, помните, как головня из огня можно выскочить с такой наградой черной всей, да? Вот хорошее предостережение, но здесь большие благословения, что судилище – это для награды. И Павел говорил, я бегу, чтобы получить награду. Помним общую тему. «Дай мне сердце, угодное Тебе, Господи». Значит, сердце, угодное Тебе, оно что делает? Оно в страданиях утешается Богом и утешает других. Сердце, угодное Богу, оно ищет мира. Если, возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми. Ему не стыдно просить прощения, умолиться, уничижиться. Это сердце, угодное Богу. Кто бы его как ни относились, кто бы обо мне что бы ни думал. Но если ты знаешь свое место во Христе, свою позицию, ты благодарный человек, ты уверенный человек, ты счастливый человек. И, наконец, сердце, угодное Богу, оно помнит, что жизнь быстротечна, и что нам надо предстать пред судилищем Христовым, и что, как я здесь живу, все это очень важно, потому что это все идет вместе с нами в вечность. Никакие слова не пропадают. Как вы себе представляете? Все слова, которые мы наговорили, они что, куда-то улетучились, что ли? Нет. Все с нами идет в вечность. А дела вообще еще и впереди нас. Они побегут, там все засвидетельствуют, потом мы придем. Дела говорят за нас. Сегодняшнее наше занятие, 6-7 глава. Когда человек сломлен грехом, как страдание и отделение от греха приводит к святости? Для начала скажем о Коринфской церкви. Павел ведь Коринфянам писал. Небольшой экскурс, что это была за церковь. Коринф был средоточием разных культур, богов, философий, всевозможных новшеств. Это был город, где можно было заниматься чем угодно, если это не затрагивало римских законов и не нарушало спокойствие жителей. На каждого из 250 тысяч жителей Коринфа приходилось по два раба. В городе насчитывалось 12 языческих храмов, в которых коринфяне поклонялись различным богам, включая Эскулапа, бога врачевания. По-видимому, этот храм был построен намного позже других. Поскольку процветали венерические болезни, горожане нуждались в боге, который избавил бы от этих болезней и других несчастий, связанных со здоровьем. Среди прихожан Коринфской церкви попадались и рабы, и свободные, погрязшие в разного рода грехах, как ненавидимых богом Авраама, Исаака, Иакова, прелюбодеи, нарушители супружеской верности, гомосексуалисты. Это, кстати, не Европа родила гомосексуалистов, сегодня все на нее там всех собак вешают. Это издавна все это было. Вот, пожалуйста, еще со времен, вы помните, Авраама, когда он шел Содом и Гоморра освобождать своего племянника. Так вот, не говоря уже о ворах, пьяницах, хулиганах, мошенников, эти люди ходили в храмы Коринфа поклоняться своим идолам. Они были энтузиастами физического совершенства, любили свои тела, могли нагими появляться в спортзалах. Все это было частью греческой эллинской культуры и образа жизни, которого они придерживались, находясь под римским протекторатом. Коринфяне были поборниками греческой философии, ценили науки, почитали своих традиционных богов, развлекались чтением легенд об их похождениях. Каждый по своему вкусу выбирал себе богов, а было их великое множество. Согласно греческой мифологии, многие из этих богов жили такой же жизнью, как и их поклонники, у которых просто недоставало божественной силы. Вот когда церковь в Коринфе была Духом Святым рождена свыше, Бог не стал ее переселять, а оставил людей жить в этой культуре. И хотя они уже не были больше немощными и могли победоносно жить, все же многие из них, называя себя христианами, не жили так, как должно. Куда проще и удобнее было позволить кому-то кормить их, следовать за этим человеком, как маленькие щенки, наслаждаясь сладкими объедками и вниманием. Это о том, что, вы помните, да, выбрали себе учителей, своих апостолов. Кто-то такой Павел пришел тут нам проповедовать. Ну и что ты образовал церковь? У нас теперь мы сами с усами, у нас свои учителя. Вот такая вот ситуация возникла у Павла. Это была очень сложная церковь. Ни одна столько не принесла ему слез, как эта церковь. Ну, что бы отсюда еще можно было взять, что не все учителя любили Павла. Многие сомневались в его апостольских полномочиях. Это сегодня для нас Павел. Ух, глыба! А тогда кто ты такой? Часто после смерти, вы знаете, все как-то выравнивается и все становится, чем оно на самом деле является. И многие сомневались в его апостольских полномочиях. Послал ли Бог к ним самого лучшего, или же этот одиночка пришел к ним по своей воле? А может быть, не стоило открывать ему свои сердца и объятия? Стоило ли проявлять к нему любовь и оказывать ему поддержку? Вот такая обстановка сложилась в церкви Коринфа, где Павел был призван служить. Церкви сегодня тоже разные есть, родные мои. И служителей-то вообще-то надо ценить и любить. Потому что многие сходят с рельсов, устают, не выдерживают, критики много. Ну, если можешь делать лучше, делай, всем места хватит. Как-то на Арбате подходит ко мне батюшка, а вот женщина да молчит, толпа стоит, а он в рясе. Я встала, говорю, батюшка, с удовольствием тебя послушаем, давай. Пятки только сверкали, да? Значит, всем места хватит. И Павел это хорошо понимал. Но вот это соперничество, это то, что на готовое, знаете, всегда найдутся, на готовый каравай рот разевай, всегда найдутся охотники. И Павел это хорошо понимал, и он не сказал, ну и не буду я ими заниматься. Раз они такие, я пойду новую церковь открою. Он много пооткрывал, чтоб там было в этой Коринфской церкви, да пусть как-то. Я вот себя ставлю на место Павла, я бы, правду вам сказать, ретировалась бы. Сдала бы позиции. Я с виду, может, борец, но когда начинается сопротивление, мы тебя что-то хотим отнять, возьмите. Поэтому, когда кто-то расталкивается локтями, надо хорошо подумать, а какая цель у этого человека? Почему он это делает? Но если ты можешь делать лучше, почему бы нет? Делай. Если тебя Бог поставил, ты видишь в себе это призвание. Делай. Это хорошо. Кто апостольство желает, доброго желает. Так вот, родные мои, мы говорим о Павле, о ситуации в церкви, что греха навалом, прелюбодеяние, гомосексуализм, все это пышным цветом. И еще то, что они не признают Павла. Вот не гомосексуалисты, но пастор, да, не годишься ты нам. Понимаете? И такое может быть. Мы, верующие, бывает, теряем совесть, а потеряв ее, мы тем самым дискредитируем христианство. В наши дни редко можно встретить людей, которые просят прощения или хотя бы пытаются извиниться за свое поведение. Зато мы слишком быстры на то, чтобы найти оправдание чужим грехам, потому что они, как нам кажется, оправдывают наши. Так мы пытаемся оправдать себя. Ну, в конце концов, все мы люди, все мы грешники. То есть мы оправдываем грех. Где та сдерживающая любовь, которая должна контролировать наши дела, желания, мечты, цели, чтобы вовремя сдерживать нас и не позволять нам дискредитировать служение примирения, к которому Бог призвал нас? Павел проявлял беспокойство о многих верующих Коринфя. Дело в том, что они упускали возможности проявить себя в служении. Они лишали себя преимуществ на судилище Христовом. Они не могли перебороть свою плоть и не в силах были порвать с теми, кто стремительно тащил их вниз. Божьей благодати было вполне достаточно, чтобы помочь им преодолеть свои грехи. Но, увы, они отказались воспользоваться ею. А разве не то же самое происходит с нами? Мое сердце печалится всякий раз, когда я слышу о том, как многие верующие, знаменитости или известные христианские деятели оказываются уличенными в грехе, в развале семьи или женитьбе на женщине, не раз побывавшей замужем. Это печалит меня, когда речь идет о любом верующем, тем более об известном христианском деятеле. Является ли человек истинным чадом Божьим или нет, для мира это не имеет значения. Важно то, что они называются христианами. Когда они видят, что и мы поступаем так же, как они, тогда все, христианство дискредитировано. Тогда в нас нет праведности, жизни угодной Богу, мы не несем в себе креста, не предаем себя постоянно смерти, не делаем всего того, что отличает нас от неверующих. Мы становимся просто другой религией и становимся предметом шуток и насмешек. Люди обращаются к телепрограммам, к популярным авторам, актерам, чтобы понять свой внутренний мир, самоутвердиться, увериться в себе, почувствовать в себе внутреннюю силу, чтобы таким образом заполнить вакуум, который только Бог может заполнить. Восполнение так называемых духовных нужд, таким образом, кажется, является их единственным источником, потому что, в конце концов, что еще может изменить их христианство? Так вот, Коринф нуждался в благовестии. Какая мысль здесь подчеркнута? Как бы нам самим не быть вот этим преткновением, как были коринфяне? И я уже сказала, преткновение – это грехи, и странные они были верующие вообще-то. Они как-то считали, что Павел ходит там, только деньги собирает, вот и все его миссионерство. И он вынужден был там заниматься этим деланием палаток. Не везде ведь он это делал, а там да. Значит, видите, и церкви бывают разные. Все-таки он справился с этой церковью. Я размышляла о Коринфской церкви, я бы из нее убежала. Правда, убежала бы и сказала бы, да что, и лучше меня тоже есть люди. А вот он справился. А мы уже рассуждали, он писал письма. Он требовал, чтобы там внутри церковь разобралась с этим, кто написал, кто дискредитировал Павла, потому что часть людей пошла за этим человеком. Павел сказал: «О, мои голубчики, вы так хотите?» И там он предлагает, как вам прийти, с жезлом или с любовью? «Я то и другое могу, ребята, я приду с жезлом». Это был человек, который не сказал, ну и грешники, и там, и как хотите, я в другое место. Их надо исправлять. И вот здесь не все мы готовы быть такими, понимаете? Истина, правда, она нуждается в том, чтобы как-то ее стоять до конца. И что случилось с церковью, вы знаете? Там покаялся этот человек, а потом церковь на него вся обрушилась. Павел уже просит их: слушайте, вы уже его простите. Я простил, да и вы его уже простите. Он смог своими письмами, вы знаете, одно из писем потеряно, мы с вами рассматривали в предисловии. Он смог этими письмами все-таки выправить в их головах вот этот порядок, как должно быть, и что желает от них Господь. Поэтому здесь нужна и мудрость, и воля, и он знал, что он делал. Вот не по наитию, как получится, вот церковь образовалась, а что? Вот так, схвачу погоны, а потом могу и бросить, потому что там где-то это не пойдет. Если так каждый на своем месте будет думать, вот так, а потом развал происходит. Мы сегодня видим катастрофу с церквами, родные мои. В некоторых странах их мечети заполняют, потому что церкви продаются, некому их заполнять. Помните этих левитов, которые пошли на поля возделывать? Если мы не будем искать этих служителей, поддерживать, ободрять, вдохновлять на это, да надо смотреть на молодежь и ее подталкивать к этому, то, родные мои, вот такая вот печальная картина может быть. Христианство никогда не умрет, это мы знаем, но другая сторона есть, как нам подвязаться сегодня непростое такое время, чтобы приобщать многих к Господу нашему Иисусу Христу и искать этих людей. Церковь должна быть в чистоте. Если будет чистота и любовь, люди придут. Вот так этим Павел занимался. Он не думал, сколько побольше людей там собрать. Он сказал: ребята, оставляйте грех. Так нельзя, то, что вы делаете. Наказать, вот этого вообще предать сатане, с этим разбирайтесь. Умел он был сильный человек, конечно, и любил церковь, но он за правду никогда не шел на компромиссы. Так, сегодня 6-7, давайте только прочитаем, и пусть Господь нам через эти слова тоже что-то скажет. Кому что где надо оставить, где примириться, где обновиться. Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Ибо сказано: во время благоприятное я услышал тебя, в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение. Почему он говорит об этих притыканиях? Почему он говорит: вот я тоже апостол? Потому что в этом обвиняли, потому что в этом была проблема. И давайте посмотрим на эти две главы так. 6 главу, раз тема наша о страданиях и освящении, мы посмотрим страдания в обстоятельствах, 6 глава. А 7 глава – это страдания в отношениях. Значит, какие же обстоятельства пережил Павел? 4 стих. «Но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, бдениях, постах». Понятно вам, какая была жизнь? Тесные обстоятельства, избиения, темницы, изгнания. Вот какая была жизнь Павла. И в этих обстоятельствах он умел радоваться. Кстати, если ты по-настоящему Божий человек, действительно, трудности, они только закаливают, первая глава, помните, страдания и утешения, потому что Бог дает больше и утешения. И в отношениях внешних страдания легче переносятся, чем во взаимоотношениях с близкими. Вот там пусть все побьют, радость, а пришел домой, и один человек тебе что-то такое, и лежишь, и силы нету. Такое же Павел переживал. В темницах песни пел. А Коринфянам пишет: плачу за вас, плачу, сердце разрывается. И кому скажешь, кому ты понесешь это? Хорошо, у него были Тимофеи, Тит был, он посылал их, но сердце у него всегда болело. Это говорит о том, что наши близкие отношения сложнее, чем вовне, когда тебя гонят и бьют. Но, тем не менее, жизнь Павла под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, постах. Родные мои, мы еще все это не переживали. А вот это жизнь христианина. Сегодня сколько христиан в жизни отдают за Христа? В чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, нелицемерной любви, в слове истины, очень важно, в силе Божией, с оружием правды, в правой и левой руке, в чести, бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Значит, обогащать можно совсем не обязательно, это какие-то материальные вещи. Если ты имеешь утешение Божье, ты можешь утешить другого. Если ты имеешь достоинство Христово, ты можешь дать его другому. Ты можешь принести совсем другую надежду, которой вообще цены нет. Потому что есть люди, которым никаких денег не надо. Вот так и многие вокруг нас. Не все материальным оценивается. Болит душа. Поэтому мы ничего не имеем, но всем обладаем. И мы можем это тем, чем обладаем, нести. Уста наши отверсты к вам, коринфяне, сердце наше расширено. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. Чувствуете отношения, когда он говорит: вы почитайте нас обманщиками? Почему он им это пишет? Не филиппийцам, никому. Нас почитают обманщиками. Кому он еще так сказал? А в сердцах ваших тесно? Сузили, нету нам места в ваших сердцах. С подозрением вас уже настроили. В равное возмездие говорю, как детям распространитесь и вы. И далее он берет тему интересную о том, что нельзя сложить, знаете, говорят, от осинки не рождаются апельсинки, это в миру. А вот эта тема противопоставлений в этом сильном отрывке. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием?» Что общего у света со тьмою? Какое противопоставление? Свет и тьма. Какое согласие между Христом и Велиаром? Христос и Велиар. Какое соучастие верного с неверным? Верный и неверный. Какая совместимость храма Божия с идолами? Храм Божий и идолопоклонство. Павел задает этот вопрос, и через вопрос он показывает этот сильный контраст. И далее говорит: «Вы – храм Бога живого! Как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, буду их Богом, они будут моим народом». А вот такая была совместимость. А вот так живем, можно совместить и праведность, и беззаконие, и свет, и тьма, и все ношу в себе. И верные, и неверные, и Христос во мне, и Велиар там чего-то какое-то место нашел. А Велиара сколько хочешь. Вот эти все компьютеры и телевизоры – не что иное, как Велиар. И думаю, не только наши привязанности. А надо подумать, вот знаете, вот ложусь вечером, о чем я думаю? Вот это и будет Велиар. Потому что это единственное время, когда ты угомонишься и хоть в себя можешь заглянуть. Родные мои, храм Божий с идолами. Вроде и Христос, а в то же время и идолов полно. Так, выйдите из среды. Вот повеление. Выйдите, отделитесь, говорит Господь. Не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцом, вы будете моими сынами, черями, говорит Господь Вседержитель. Вот так тему обозначили, две колоночки. В одной вы пишете все страдания Павла извне и страдания изнутри. Мы увидели. И тесные обстоятельства, бедствия, нужды, удары, темницы, изгнания. Это все вовне. А изнутри? Какие? Почитаю это манчиками. В ваших сердцах тесно. У вас вот такое, посмотрите, за что он переживал, Павел? За то, что они смешали то, чему он учил, внесли свое, стали внимать новым учителям, и у них все такое смешалось. Вот сегодня тоже немножко такое христианство, оно стало у нас светским. Нам нужна сила, родные мои, чтобы мы вот этот храм Божий с идолопоклонством не смешивали. И какое участие верного с неверным? Значит, есть такое, что то и другое вместе. Пойдемте к 7 главе. «Возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа». Была эта проблема. «Скверна плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием, вместите нас!» Он кричит им. «Слушайте, услышьте нас! Поймите нас! Примите нас!» Это все вот так налаживает мосты. «Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти». Кто был у нас Самуил, последний судья Израиля, когда он обличал народ, говорит, у кого я овцу взял, у кого козу, вот выйдите, скажите, у кого я что взял? Да, это очень важно, самому быть чистым, тогда ты можешь говорить эту истину прямо и не бояться, это важно. И Павел здесь говорит, мы вас не обижали, кому мы повредили? Вы мое письмо обличительно считаете вредом? Иди сюда, давай посмотрим. То и то делаешь. Ты считаешь это письмо несправедливым? То, что ты говоришь, ты должен за это отвечать. То, что ты написал, ты это знаешь. Ты действительно хочешь помочь измениться этому человеку. И дальше. Ни от кого не искали корысти. Сегодня все греются около богатых людей. Чуть-чуть где-то что-то узнают. Там сразу, знаете, бедный этот богатый. Столько сразу желающих, столько сразу нуждающихся. Павел говорит, а мы не искали корысти, мы ничего от вас не хотели. Ничего от вас не надо. Не в осуждении говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так чтобы вместе и умереть, и жить. Вот была у него любовь, поэтому он эту церковь не бросил. Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами, я исполнен утешением, преизобилую радостью, при всей скорби нашей. Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя. Но мы были стеснены отовсюду. От вне нападения, внутри страхи. Да, от вне нападения. Внутри страхи, это не обязательно, что он там сердцем страхом пережил. Боюсь за вас, коринфяне. Как вы собираетесь жить дальше? Если у вас и Велиар, и Господь, и все у вас в куче там. И вера, и неверие, и семья, и блуд, все в куче. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита. И не только прибытием его, но утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. Берем весь контекст, что когда послал Павел Тита, иди узнай, как там с церковью дела, изменились ли они, Тит принес ему хорошую новость, покаялись. И покаялся этот человек. И они там по тебе ревнуют. Они осознали. Они тебя, Павел, любят. Он принес ему хорошую новость. Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею. Павел видит результат этого послания. Поэтому хорошо, что я написал. Не замыкайтесь в своей обиде. Напишите человеку письмо. Вылейте его все на бумаге. И отдайте человеку. А может быть, еще этот человек не туда идет и неправильно делает? Помогите ему, чтобы он увидел, не ты вот просто хочешь его обличить, а ты хочешь ему помочь. И особенно, если это наши братья и сестры, его же надо исправлять. Он катится в бездну, а мы рукоплещем. И он говорит: не жалею, хотя и пожалел было. Мелькали такие мысли, и зачем мне это надо? Все мы проходим, как люди, разные моменты, когда хочется убежать от всех этих сложных людей. Ибо вижу, что послание опечалило вас. Оно принесло пользу. Впрочем, на время, и вот здесь с 8 по 11 стихи, ключевое слово «печаль». И вот разное бывает печаль. И посмотрите, печаль по Богу, все, что вы у ней узнали. И вот это моя человеческая печаль, или ее называют мирская. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Я вам грозное письмо написал, но вы увидели в нем суть, вы по Богу, что вы неправильно себя ведете перед Богом. Поэтому никакого вреда не принесет. Поплачь о своих грехах, только польза. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Сиди, жалей себя, меня обидели, меня недооценили, не так сегодня заметили, не сказали, то не дали, на работе что-то там ничего не это. И вот сидим, себя жалеем, плачем, плачь дальше. Что производит такая печаль? Производит смерть. Что такое смерть? Ну что, сразу умер и лежу, что ли, в гробу? Что это такое? Она принесет тебе смерть радости, смерть какой-то надежды, упование на Господа, потому что ты не на Бога надеешься, на этих людей надеялся, на эту премию, на каких-то еще чего-то надеялся. Общение с Богом теряется, смерть. Поэтому, родные мои, вооружаемся, мы сильнее тогда будем. Вот это себя сидеть жалеючи, как дела, ой, плохо, это так, сколько можно стонать? Надо что сказать? Господи, я хочу иметь печаль по Богу. Вот там я грешу, вот тут я неправильно говорю, здесь я неправильно себя повел. Какое я дитя Божье? Господи, исправляй меня. У вас есть печаль какая-нибудь на сердце? А вы сейчас ее посмотрите, свою печаль. О чем вы печалитесь? Какой корень этой печали? Что вами движет? Не так любят, не так вас помнят, не звонят, пренебрегают. Почему вы печалитесь? Эгоизма в нас много, родные мои. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело вас усердие. Какие извинения, какое негодование на виноватого. Они вознегодовали. Знаете, вот прозрение иногда приходит. Вначале все вот это пошли туда, за ним, а потом поняли. А что это мы, а куда это мы, а правда? А вон Павел что написал. А если бы он не написал, так бы и остались в заблуждении. А как часто мы накрутим себе на кого-то, там вообще другая картина. А мы уже себе создали это вот. И носим. Утром встал и эту болячку себе на голову водрузил, тяжелый камень, таскал. Ночью лег опять с ней. Утром встал опять то же самое. И годами носим. Надо освобождаться. Как? Ну, родные мои, только вот Писание учит. Никак. Других никаких методов нет. Давайте мириться. Давайте писать письма. Давайте выправлять отношения, где можем. Насколько можем. Потому что, посмотрите, а в вас усердие? А у вас извинения? А они еще и негодование на виноватого. Там, знаете, он даже начнет просить уже дальше. Слушайте, вы уже его простите. Я ж просил, ну уже простите вы его тоже. Ах, какие он умел письма писать. Какая работа была в сердцах. Как важно Слово Божие. Как важно то, с кем мы общаемся. О чем мы говорим. Про что? Какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас перед Богом. Я не от обиды вам писал, не от того, что меня зацепило и недооценили, да и даже не ради этого человека. Он на другое, может быть, действительно не способен. Вы должны понять, что происходит в церкви, чувствовать опасность. Это нужно было научить церковь. Посему мы утешились утешением вашим и еще более обрадованы мы радостью Тита, что вы все успокоили дух его». Они к Титу, Тит, сынок, иди к Павлу, иди скажи, какие мы глупые, что мы натворили, иди проси прощения, мы вот-вот, видишь, все на колени встанем, передай это Павлу, мы его любим, мы его ждем, пусть он приходит к нам. Это было очень важно, и какой мальчик этот замечательный был Тит, рисковал жизнью, один раз при смерти был, как за него Павел переживал, какие отношения были ученика и учителя. Так сегодня это важно, чтобы мы не были какие-то вот это, понимаете, мое христианство, я сюда пришел, 2 часа побыл, пошел. Где мой Тит, где мой Павел? Где наши эти отношения, я переживаю за него, где он, почему его нету? Почему он заболел, что с ним случилось, как он себя чувствует? В церкви это важно, потому что Господь сказал тело Христово. Болит один член, все болят, все тело. А радуется один, все радуются. Павел далеко, там один показывает, церковь это, и Павел уже радуется, уже всем нам написал, радуйтесь вы тоже, через 2000 лет, радуйтесь, такое случилось, примирение. И сердце его весьма расположено к вам при воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом. И так радуюсь, что во всем могу положиться на вас. Если в них произошло такое, что они Тита так приняли, вы можете представить, как они уже потом приняли Павла? Они на руках его носили, потому что они поняли. Поэтому не надо избегать трудностей. Мы всегда трудности убежать. Не надо. Эта трудность еще может принести к благословению. Не было бы счастья, несчастье помогло. Итак, страдание отделения от греха приводит к святости. Да, мы увидели страдание Павла. И чем больше он страдал, тем больше он становился человеком действительно по-настоящему святым. И другая тема – это отделение от греха. Церковь осознала, церковь поняла, церковь изменилась, церковь покаялась. Привело это к святости? А как же? Конечно, это и есть святость – отделение от греха. Вот, родные мои, пусть Господь нас с вами благословит. Богу слава и благодарность за эту тему. Не забываем, 6-7 глава у нас сегодня была. Следующая у нас глава 8-9. Мы будем говорить о бедности и богатстве. Как себя вести в бедности или в довольстве? Понимание служения даяния.